Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 декабря 2013 года.
Тревоги золотого миллиарда. Вопрос. Допустим, все человечество начнет деградировать, кроме золотого миллиарда, который с материальной точки зрения будет жить очень хорошо. Почему золотой миллиард все-таки не будет счастлив? Ответ. Потому что у него тоже развиваются желания и осознание, и ощущение пустоты. Ведь мы находимся в общей интегральной системе. Они не могут делать все, что им вздумается. Они не выбирают для себя свои состояния. Мы все воздействуем друг на друга. Они на нас, а мы на них. Сегодня каждый человек воздействует на весь мир, а все 6 миллиардов воздействуют на золотой миллиард. То, что думают одни, будут думать и другие. Они никуда не денутся. И если не они сами, то их дети все равно станут такими же, как и все остальные. Тем более, что более эгоистический стимул постепенно пропадает. Инстинкт самосохранения идет на убыль. Это и есть работа всей системы. Программа природы, ее естественный закон – привести всю систему к равновесию, только уже на психологически осознанном уровне, уровне «человек». Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Не допустить деградацию человечества. Я уже не раз говорил, и сегодня мы убеждаемся воочию, что миллионы людей оказываются за бортом активной жизнедеятельности. Они получают минимальное пособие, сидят дома и не знают, что делать. Человек деградирует. Не работая несколько месяцев, а тем более лет, он уже ни на что не способен. Он становится непроизводительным элементом общества, потому что отвыкает работать. Труд создал человека. Поиск, напряжение, учеба. Поэтому он постепенно деградирует, превращаясь просто в белковую массу. И что с ней делать? Так она будет выходить на улицу и громить все подряд. Мы уже видим это. Более того, сейчас наступает следующий, самый страшный этап. Уничтожается средний класс, опора государства. Будут закрываться предприятия, сворачиваться производство. Все начнет падать. И что же будет дальше? Им тоже дают паек. А ведь они привыкли к другому уровню жизни. На плаву останется золотой миллиард. Даже меньше. И все остальные будут существовать на фудстемпах. Талоны по приобретению продуктов питания малообеспеченным семьям с низким доходом. На бесплатных обедах. Что будет с этими людьми? Ведь нет никакой системы, которая занималась бы ими. Возможно, власти думают накормить население наркотиками, начиная легализовывать марихуану и так далее. Все это не решение. Я не смотрю на это с точки зрения гуманизма или сочувствия. Что будет с 6 миллиардами людей? Я смотрю с точки зрения несоответствия закону природы. Деградация человечества вызовет огромные страдания. Человеку не дадут просто так сидеть у себя в салоне, на диване и тупо смотреть какую-то программу, покуривая травку, в то время как ему подносят низельный паёк. Этого природа не допустит, потому что в ее программе записано приведение всей природы к интегральному состоянию, что является неотъемлемым законом развития. Природа обязана довести нас до состояния подобия ей, сделать из нас интегральных членов интегрального сообщества, из каждого отдельно и из всех вместе. Поэтому здесь не просто уберут 6 миллиардов людей и посадят их на наркотики и продуктовые пайки. Природа поведет их дальше. Она должна довести человека до состояния подобия ей. Она должна сделать так, чтобы он стал человеком. Это может произойти только за счет уравновешивания всех систем. Неживая, растительная, животная и человеческая части нашего мира должны прийти к равновесию, то есть взаимной поддержке, гомеостазу. А нивелировка человека до низшего уровня – это не гомеостаз. Мы должны осознанно, и это самое главное, вырастить себя до уровня человека, состоящего из двух противоположных свойств – эгоистического и альтруистического, и правильно взаимодействовать, балансируя между ними. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Оживляющая сила Вселенной. Вопрос. Допустим, люди видят, что окружающее общество плохо на них влияет, давит на них, способно в любой момент изменить их жизнь к худшему. Как обрести им силу противостоять этому обществу? Ответ. Мы предлагаем им альтруистическую силу, которая полностью противоположна эгоистической силе и призвана не уничтожать, а уравновесить ее. Сегодня все кричат, нам нужно развиваться дальше и продолжать создавать общество потребления, увеличивать в каждом квартале производительность труда, создавать больше рабочих мест. Рост, рост, рост. Никакого роста больше быть не может. Ни в чем. Они просто кричат, поскольку не видят другого выхода. Политики так говорят, потому что им нужно удержаться у власти. Экономисты вообще молчат, им нечего сказать. А мы предлагаем людям интегральную методику, которая дает человеку вторую силу Вселенной, мира, природы, силу взаимодействия. Именно она и является оживляющей силой всего мироздания. Ведь энергия, которая крутит атомами, молекулами, огромными галактиками, это не просто эгоистическая сила. Внутри нее существует вторая сила, сила объединения. И мы должны вытащить ее изнутри. Если бы у нас не было силы отдачи и любви, мы бы не рожали, не развивались, ничего бы не делали. В нас есть эти побуждения, но они находятся на минимальном инстинктивном уровне, чтобы поддерживать жизнь. Мы понимаем, что должны быть между собой в какой-то коммуникации. Но сейчас природа требует от нас следующего уровня объединения. Сознательного. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Контроль над намерением. Конгресс в Москве. Урок номер один. Вопрос. Если в моей повседневной жизни у меня возникает маленькое, быстро исчезающее желание направить свое намерение на отдачу Творцу, как поступить, чтобы сфокусироваться на нем? Чем помочь себе? Нарисовать на руке крестик-нолик или сделать что-то еще? Ответ. Вы напоминаете мне себя в те годы, когда я учился у Рабаша. Я тоже рисовал на своей руке значок, чтобы не забывать о намерении. Когда я садился за руль автомобиля, этот знак на руке, постоянно мелькавший перед глазами, был как напоминание о том, что я должен думать о намерении ради отдачи. Оно настолько неестественно для нас, что не может прийти в голову человеку без какого-то внешнего напоминания. Поэтому делайте все, что только можно. Рисуйте крестики-нолики, заводите будильник, ставьте мобильный телефон на какой-то сигнал, чтобы он каждые 5 минут напоминал вам о намерении. Неважно, какие действия вы делаете, они могут быть очень разные. Главное, не прерывайте их, а просто возвращайтесь к контролю над намерением. Как только вы этим займетесь, вы почувствуете разницу между нашим и духовным миром, потому что от духовного мира нас отличают только намерения. Как только у вас появится хотя бы такая предрасположенность, вы сразу же почувствуете, что входите в совершенно другую матрицу ощущений. Начинаете по-другому ощущать мир. Вдруг он, как на киноэкране, начнет постепенно искажаться, и возникнет совершенно новая картина. Из первого урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Уравновесить чувства и разум. Конгресс в Москве. Урок номер один. Вопрос. Я чувствую, что меня переполняют внутренние непонятные мне ощущения. Огромное воодушевление, от которого я готов взорваться. Что мне с этим делать? Поставить какой-то барьер и сказать себе, что я не хочу этого? Ответ. Я думаю, что это еще только начальная стадия вашего знакомства с Каббалой, с группой, с теми силами, которые действуют в этом обществе. Как правило, такое состояние характерно для новичков. Они находятся в неком перевозбуждении, своеобразном переходном периоде. Обычно, когда подключаешь аппаратуру и по электрической или электронной сети проходит первый импульс, то сначала происходят скачкообразные переходные процессы, а затем все успокаивается и входит в нормальный режим. Я думаю, что, возможно, вы еще находитесь в таком состоянии. И поэтому это надо переждать. Если на вас так действует учеба, то, как правило, в этом состоянии очень важно больше заниматься общением с товарищами, пытаться уравновешивать чувства с действиями. Я бы советовал вам отдавать больше времени на изучение введения в науку Каббала или учение 10 сферот, где сухим научно-каббалистическим языком объясняется, что происходит с желаниями, их разбиением на 5 этапов, на 5 миров и так далее. То есть больше войти в науку. Оно очень успокаивает человека, воздействуя глубоко и положительно не на чувства, а на разум. Попытайтесь уравновесить сердце и разум. Найдите несколько товарищей, с которыми вы могли бы вместе заниматься наукой Каббала, а не всевозможными психологическими действиями внутри группы. Они необходимы, но их надо уравновесить. Это я знаю, исходя из своего большого опыта и из учебы у Рабаша. Когда я привел к нему 40 учеников, и мы начали с ними работать, то среди них тоже были подобные эксцессы. Некоторые занимались только сухим изучением, другие чувствовали такую эмоциональную перегрузку, что ничего не могли с собой сделать. Проблема была и с теми, и с другими. В таких случаях Рабаш всегда давал указания. Добавить одно, убавить другое и так далее. Словно хороший повар, который четко знает, сколько грамм специй и других добавок необходимо, чтобы придать блюду окончательный вкус. Если вы будете заниматься в группе с товарищами и уравновесите свои чувства серьезным изучением, вы увидите, какой вы сделаете скачок. Из первого урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Когда похвала мешает. Конгресс в Москве, урок номер один. Вопрос. Как не впасть в гордость товарища, перед которым я отменяю себя? И как мне самому относиться к тому, что меня хвалят, чтобы похвала не стала ступором в духовной работе? Ответ. Действительно, похвалой можно испортить людей. Я часто отношусь к своим ученикам немного насмешливо, немного пренебрежительно, а иногда грубовато. Временами я отталкиваю некоторых из них, держу на расстоянии, не позволяя себе приближаться к ним, а им приблизиться ко мне. Есть люди, которые также ведут себя относительно меня или других товарищей. Все дело в намерении. Для чего мы это делаем? Если при этом товарищи начинают гордиться, тогда вы должны решать эту проблему между собой, обсуждая в кругах на семинарах. Я очень советую поступать именно так. Все, что накапливается у вас, и вы не можете решить в частном порядке, нужно обязательно выставлять на семинары. Вы проводите обсуждение безымянно, безотносительно конкретного товарища, но ставите вопрос так, чтобы проблема стала всем ясна. Если после этого поведение товарища не изменится, повторите это на семинаре через пару недель, и постепенно до человека дойдет, что с ним происходит. Я не вижу другого пути, чтобы воздействовать на человека и объяснить ему то, что невозможно объяснить напрямую, в лоб. Мы не имеем права этого делать, только через семинар. Это изумительная возможность, которая дана нам в группе. Именно поэтому мы и существуем в таком мире, в котором, находясь еще в эгоистическом состоянии ради себя, мы уже можем обговаривать какие-то альтруистические взаимодействия и таким образом продвигаться вперед. Из первого урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Намерение – средство изменения себя и мира. Конгресс в Москве. Урок номер один. Вся наша проблема в намерении наших действий. Действия человека делятся на физические и моральные устремления, внутренние желания, которые могут каким-то образом внешне выражаться в его действиях. Мы живем в мире, который состоит из двух составляющих – наших внутренних побуждений и внешних действий. Самое главное – это внутреннее побуждение, чему обычно мы не придаем особого значения. Совершенно очевидно, что мир вокруг нас прямо устремлен к какой-то цели, и как мы движемся вперед, от нас совершенно не зависит. Мы видим, насколько все наши планы и всевозможные прожекты никуда не годятся. Мы не можем воплотить их в жизнь. Они куда-то исчезают, и вместо них происходят совсем другие события. Ведь мы ничем не управляем. Мы совершаем всевозможные революции, что-то строим, к чему стремимся, а в итоге все получается по-другому. И мы не можем понять, что же с нами происходит. Наука Каббала говорит о том, что мир находится во власти всех абсолютных законов, которые нам нужно знать, и не просто соблюдать, а правильно их использовать так, чтобы прийти к наилучшему для нас состоянию, которое возможно в сфере выполнения этих законов. Мир в любом случае придет к своей цели. Человек, хочет он того или нет, достигнет такого состояния, которое заранее намечено природой, и к которому она ведет нас уже миллиарды лет. Согласно науке Каббала, приход к этому окончательному доброму состоянию возможен двумя путями. Один из них – путь под воздействием сил природы. Этот путь довольно неприятный, злой, подталкивающий нас вперед страданиями, то есть воздействующий на наш эгоизм, на наше инстинктивное природное автоматическое желание находиться в наиболее комфортном состоянии, когда мы в каждый момент времени подсознательно или сознательно выбираем его для себя. Развивая нас страданиями, природа показывает нам в каждом нашем состоянии его ущербность, порочность, уязвимость, и тогда, исходя из этого состояния, мы вынуждены искать что-то другое. Но дело в том, что природа постоянно ведет нас так, чтобы мы выбирали следующее состояние согласно ее цели, и в итоге продвигались. Таким образом, мы все равно движемся вперед методом проб и ошибок, потому как не знаем нашего следующего состояния, не понимаем, каким оно должно быть по сравнению с предыдущим. Мы убегаем от предыдущего состояния, не нацеливаясь на следующее, неосознанно двигаясь вперед. Главное – закрыться, убежать от страданий так же, как инстинктивно убегает от опасности любое животное. Такое движение вперед все равно приведет нас к цели, но очень длинным и тяжким путем. В итоге нам предлагается осознать, в чем заключается вся цепочка этих состояний, которые мы проходим в течение тысячелетий нашей истории. При этом нам раскрывается очень интересная истина – необходимость изменения намерения во всех наших действиях. Иными словами, наши действия могут оставаться любыми. Главное, чтобы мы работали над изменением своих намерений, а это означает практически изменение самого себя. Самое тяжелое для человека – изменить себя, что я хочу от своих поступков, от своей жизни, от каждого своего состояния. Ведь намерение, в котором я сейчас сознательно или неосознанно существую, это либо намерение ради себя, все только ради собственного блага, либо намерение ради других. В таком случае я должен каким-то образом измениться. Как я могу подняться над своей природой, изменить себя, свое намерение? Каббалисты говорят, что это самое главное, самое важное для человека. Ничего другого делать не надо. мы пытаемся изменить свою жизнь, свое общество, а Каббала говорит о том, что все меняется только изменением намерений. Если мы изменим свои намерения, этим мы изменим абсолютно все. Если мы сможем управлять ими, то станем управлять всей Вселенной, всеми мирами. Поэтому если сегодня все намерения во всех моих действиях только лишь ради себя, то мне надо поменять их на обратные, чтобы все они в каждом действии были только ради других. Возможно ли это? В принципе, нет. Если окинуть взглядом окружающую нас действительность, мы увидим, что все действует только эгоистически. То есть мы и окружающая нас природа, человеческое общество, все неживые, растительные, животные или человеческие объекты действуют только ради себя, во имя себя, и никоим образом не могут никак измениться. Но если мы будем продолжать так действовать, то войдем в еще большее страдание. И сейчас это наглядно проявляется в нашем мире во все ускоряющемся процессе. На нас обрушиваются различные беды, которые становятся все более и более угрожающими. С другой стороны, в каждом поколении существует определенное количество людей, в нашем поколении их много, которые начинают осознавать, что должны достичь чего-то иного, выйти на другой уровень существования, на другой уровень намерения понять смысл происходящего и подняться с уровня управляемого на уровень управляющего. Такое подсознательное желание, толкающее нас вперед, живет в каждом из нас. В одних оно проявляется больше, в других меньше, в третьих проявляется временно или в каких-то особых видах. Мы видим, какими путями приходят к нам люди, как они находят нас, ведь мы существуем в поле нашего нового намерения, и они притягиваются к нему, вливаются в наши группы. Многие из них потом исчезают, уходят обратно, многие точно не понимают, для чего они пришли. Вероятно, им хорошо не объясняют это на наших уроках и семинарах по Каббале. Поэтому нам надо будет продвигаться и исправлять себя еще и в этом. Но, в общем, в наше время существует уже множество людей, которые устремляются к изменению своего намерения, для того, чтобы, обладая двумя намерениями, ради себя и ради других, начинать управлять своим состоянием и состоянием окружающего мира. Таким образом, хотя наша изначальная природа – абсолютный эгоизм, намерение ради себя, мы можем эту природу исправить. Для этого человеку дан разум и власть. Из первого урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Проводники духовного тока. Конгресс в Москве, урок номер 2. Мы с вами знаем, что желание является материей, а иными словами, основой всего мироздания. Все, что создал свет, творец, это желание. И поэтому желание называется происходящим из ничего. Ранее его не было, а свет его создал. И это единственный акт. Акт творения. А затем желание развивается с нулевой стадии до четвертой, на которой под воздействием света начинает ощущать самое себя. То есть, а как же оно? А что же оно такое? В этом состоянии оно вдруг начинает ощущать себя получающим. Одно дело, когда меня просто создали таким, а другое дело, когда я к тому же сознаю, что желаю получать и наслаждаюсь получением. Тут речь уже идет о намерении. Желание раскрывает в себе намерение. И это намерение противоположно намерению Творца. Поэтому здесь возникает огромное противоречие между намерением созданного желания, намерение получать, наслаждаться ради себя, и ощущаемым им намерением Творца, наслаждать, наполнять его, заботиться о нем и так далее. Ощущение этого огромного диссонанса, противоречия вызывает в нем так называемый цимцум, первое сокращение. Практически оно и является началом творения. Под воздействием имеющихся в нем условий, желание начинает само что-то делать. Оно начинает получать только ради своего создателя, то есть пытаться быть подобным ему. И это подобие создателю составляет первый мир, пятиступенчатый, поскольку в желании было 5 ступеней, мир Адам-Кадмон, что означает первый человек, прообраз человека. На этом завершается первый этап, поскольку дальше желание ничего не может сделать. Для того, чтобы дальше реализовывать себя, необходимы новые действия. И действия эти происходят уже в очень интересных деталях. Перед Таубром в состоянии сов, парцуфа, гальгальта возникает смешение желаний, а вернее намерений ради себя или ради Творца. Затем осуществляется второе сокращение. Оно придает импульс дальнейшему развитию, вплоть до того, что однажды желание получает в себя свет, как будто бы ради Творца, и обнаруживает, что оно все равно не может, не в состоянии удержать правильное намерение, и получает все только ради себя. Это состояние, в котором обнаруживается эгоистическое самонаполнение, называется разбиением желания, швира. А затем из этого разбившегося желания появляются новые миры, строятся новые системы. И эти все системы формируются уже в том состоянии, когда желание понимает и осознает, что и кто оно такое, и как ему создать такую систему, в которой оно исправится. То есть перейдет из намерения ради себя в намерение ради Творца. В Все это происходит, когда нет еще ничего, кроме двух желаний, двух противоположных сил. Иными словами, еще до зарождения нашего мира, до Большого Взрыва, до нашей Вселенной, до всего. Эти две силы строят всю систему управления, благодаря которой возникают четыре мира. Ацелут, Брия, Эцера, Асия, Абия. Так выстраивается система управления. А затем из той самой центральной точки мира бесконечности, которая ощутила стыд и потому произвела сокращение, создается особый внутренний парцуф, особая маленькая внутренняя система. Она называется Адам по своей цели, полностью уподобиться Творцу, то есть привести все желание к полному подобию Ему. Эта система, в свою очередь, также проходит разрушение, разбиение, разделение на огромное количество частей, и эти части падают в наш мир. Что же он такое? В нем созданы условия, посредством которых желание сможет исправить свое намерение. Как? Действуя совершенно независимо от Творца. Иначе это будет не самостоятельное исправление, иначе желание не будет самостоятельным. Поэтому через пять миров, Адам Кадмон, Салут, Брия и Сирая, через нисхождение всех 125 ступеней из мира бесконечности до нашего мира здесь, под всеми высшими мирами, возникает особая ступень. Она особенна тем, что здесь существуют тела. То, что мы воспринимаем как тела. Рождающиеся, растущие, стареющие и умирающие. Причем эти тела еще подразделяются на мужские и женские. В общем, здесь возникает целая система взаимодействия между силами, которые в нашем состоянии, в нашем сознании ощущаются как тела. В духовных мирах существуют только желание и намерение. А в нашем мире есть три фактора – тело, желание и намерение. Благодаря этому между телами возможны различные взаимодействия, сопряженные взаимным сближением и удалением. Причем эти сближения и удаления не обязательно влияют на желание и намерение. Желания могут быть совершенно различные. Намерения – самые противоположные, самые турные. И в то же время между телами возможно сближение. И мы с вами видим это в нашем мире. Собираются, допустим, политики или ненавистники, прячут нож или пистолет за спину. По-джентльменски улыбаются, пожимают друг другу руки, разговаривают и договариваются о чем-то между собой. Вот в этом и заключается специфика нашего мира, в этом его достоинство и его проблема. Здесь, не занимаясь исправлением желаний и намерений, можно сближаться между собой телами. И если мы не понимаем этого состояния, этой особенности нашего мира, если судим о внутреннем сближении по внешнему, то, конечно, очень проигрываем. Другой пример – сексуальное влечение. Как правило, в молодом возрасте люди еще не понимают, что это лишь телесный порыв, и как следствие потом возникают всевозможные проблемы. Человек не понимает, что главное сближение должно быть как можно более глубоким, внутренним, по намерениям, по цели в жизни. Когда без другого ты этой цели не достигнешь, тогда это действительно настоящее сближение. И так в нашем мире возникает вот эта картина тел, чистая иллюзия. Она делится на четыре уровня неживой, растительной, животной и человеческой природы. И так мы с вами знаем из раздела Каббалы «Постижение мироздания», все эти тела возникают лишь в наших внутренних образах. Весь этот огромный материальный мир ощущается существующим снаружи, но на самом деле он всего лишь проявляется таким образом в нашем сознании. Об этом говорят в частности уже и физики, и биологи, и психологи. А с другой стороны, в этом неоценимая особенность нашего мира и вообще огромное достижение всего процесса развития творения. Оно привело нас к состоянию, в котором мы можем начинать сближаться хотя бы телами. К чему все это ведет? Человечество в течение всей истории развивается по интересному закону, закону растущего эгоизма. Если говорить просто о природе, то и в ней сначала развивается неживой уровень, затем растительный, затем животный, а потом уже человек. Однако все эти этапы приходящие. Процесс достигает какого-то состояния и как бы замирает, а далее этого состояния нет. Таково поэтапное ступенчатое развитие. Мы знаем, какие катаклизмы происходили по ходу развития природы на земном шаре. А потом из обезьяны произошел человек. Каббала рассказывает нам, почему и каким образом это произошло. Разумеется, каббалисты писали об этом задолго до Дарвина. Сказано об этом и в книге Зор. Говорится об этом в книгах Арии, каббалист, живший в 16 веке, и в комментарии к ним ученик Сефирот Барсулама. Человек развивается очень интересно. Проходит много сотен тысяч лет, пока в 20 веке не наступает этап очень серьезного экспоненциального развития. И в начале 21 века мы приходим к состоянию насыщения. Больше эгоизм, эго, не развивается и даже начинает в чем-то понижаться. Говоря иначе, мы начинаем осознавать его ущербность. Ведь все время мы стремились к вершинам в своем развитии. Наш эгоизм рос, и мы думали, что этот рост может быть бесконечным. Особенно в 20 веке нас пленила знаменитая американская мечта о всеобщем счастье в обществе безграничного и бесконечного потребления. Казалось, мы будем все видеть, все знать, будем наслаждаться всем, чем угодно, все будут радостные, свободные, счастливые, будем жить по несколько сот лет и даже больше. Все выглядело розовой мечтой. Мы были уверены, что наши дети будут жить намного лучше, чем мы, что можно жить и ради себя, и ради них, то есть быть счастливыми вдвойне. А затем эгоизм дорос до такого состояния, когда и мы сами не живем, и нашим детям точно не будет лучше. Мы уже каким-то образом предвидим, знаем это сегодня. Мы для них готовим нехороший мир, намного хуже, чем нынешний. Это чувствуется и по экологическим бедствиям, и по всему тому, что происходит в мире. Как быстро, очень быстро, даже малоразвитые страны достигают некого порока и начинают падать. Так что наш эгоизм на самом деле завел нас в тупик, и мы видим, что достигли конечной остановки. Каббалисты обозначают эту точку как 1995 год. Это особая цифра, ее указал Бааль-Сулам. Он считал, что с этого времени и далее человечество осознает конечность нашего развития. То, что эгоизм наш не бесконечен. Речь идет о завершении процесса, запущенного большим взрывом, который положил начало нашей Вселенной, допустим, 14 миллиардов лет назад. Начиная с большого взрыва и до нашего времени, весь этот период был периодом развития эгоизма. И вот он подходит к своему концу. Представляете, в какое особое время мы с вами живем? Сегодня эгоизм начинает скручиваться, и мы видим это по депрессиям, по проблемам в семьях, дети, разводы. По состоянию общества, по взаимоотношениям между нами, по движению к новой мировой войне и так далее. Люди постоянно убеждаются в бесперспективности. Эгоистическое состояние ради себя изживает самое себя. Мы не можем от него отказаться, но оно уже не кажется нам абсолютным, самоочевидным, безальтернативным. Таким образом, природа вынуждает нас к пересмотру старой парадигмы нашего отношения к миру, жизни и себе. Об этом говорит наука Каббала, о том, что именно сейчас у человека появляется возможность осознать конечность своего развития и переосмыслить свое существование. Действительно ли мы существуем только ради тел? И действительно ли воспринимаем наш мир только через тело, поглощая все через 5 органов чувств? Зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения. Словно какие-то волны действуют на нас, и мы, воспринимая их, видим мир на некоем внутреннем экране. Так вот, все ли мы воспринимаем? Правильно ли мы существуем? Не загнали ли мы себя своим эгоизмом, своей заботой о собственном теле и только о нем в информационную психологическую ловушку, которая сужает, комкает наше постижение, наши ощущения, наше существование? Одним словом, давайте пересмотрим, правы мы или нет в нашем традиционно эгоистическом подходе. Вот чем особенно наше время. Время раскрытия науки Каббала как средство, позволяющего проявить в нас новые ощущения и нового порядка. Она позволяет не замыкаться на 5 наших животных органов чувств, естественно, умирающих вместе с телом, а развить в себе новый внутренний орган чувств, который не зависит от нашего тела. Он-то и называется душа. В принципе, это тоже тело, только уже духовное. Развиваем мы его непросто, меняя намерение. С режима на себя, на режим на других. Это помогает нам выходить из самих себя и начинать ощущать то, что ощущается в других. Ведь если я ощущаю все в себе, то моя реальность называется этот мир. А если я могу ощутить все во всех, в человечестве, тогда я ощущаю высший мир, если только могу войти в ощущения других, оказаться вне себя. Страдания, которые мы ощущаем в себе, на самом деле и есть кризис. И это огромная помощь для того, чтобы мы могли выйти из самих себя и начать ощущать мир вне нас. И тогда наступает такое состояние, когда, в принципе, мне не важно, что я ощущаю в себе. Я как бы переселяюсь в других, и таким образом прихожу от себя конечного, смертного, к себе бесконечному, бессмертному. Вот что дает нам Каббала. А вообще-то, конечно, немного больше. Ведь конечность сопряжена с моим животным телом, а бесконечность с душой. То есть я постигаю совершенно новое пространство, новое измерение, в котором на самом деле существую, а этот мир я начинаю ощущать как призрачный и на самом деле несуществующий. Ведь он существует только в моем неправильном отображении, в моей эгоистической парадигме, когда я сфокусирован только на себе. Итак, наш мир уникален тем, что здесь мы можем сближаться телами, даже с разными намерениями. Мы можем собраться вместе с несколькими товарищами в кругу, за круглым столом и начать объединяться между собой. И пускай даже наше объединение будет искусственным, пускай изначально у нас совершенно нет никаких хороших намерений друг к другу, поскольку мы от природы эгоисты, но есть группа, круглый стол, площадка, где мы вместе соединяемся и поддерживаем друг друга в этом объединении. И между нами существует круговая порука. Она возможна, потому что нам надо достичь общей цели, и мы используем все наши земные возможности, то, что в наших силах. Сказано об этом Все, что в твоих силах, делай. Мы пытаемся достичь между собой такого соединения, в котором каждый смог бы выйти из самого себя и стать одним общим целым. Для чего это надо? Только для того, чтобы помочь друг другу. Больше нет ничего. Зачем это общее тело? Зачем произошло разбиение одного желания на множество желаний? Только для того, чтобы мы тем самым устремились к взаимной помощи. То есть смогли бы выйти наружу из себя, каждый в остальных. Таким образом, мы устремляемся на некое общее целое, хотя и не желая этого, но пытаясь действовать телесно, взаимно. Мы собираемся в группу, мы осуществляем в ней какую-то деятельность, производим конгрессы, учимся, обучаем и обучаемся сами. Мы пытаемся достичь объединения между нами, малинового шарика, и это наше побуждение передается от одного к другому. Мы можем поддерживать, подзадоривать друг друга, мы можем возвеличивать, психологически возвышать это объединение между нами. И первое условие состоит в том, что это объединение должно осуществляться по законам, которые диктуют нам каббалисты. Ведь это единство, эта сумма должна быть подобной сосуду, кли, то есть свойство отдачи, свойство любви, максимально, насколько это возможно. На это настраивают нас каббалистические статьи, которые оставили нам наши учителя. Они написали и прописали нам, каким должно быть объединение, определили все его условия. Итак, наша сумма должна быть подобна сосуду. Вообще, условия объединения не надо выдумывать своими кривыми мозгами, которые все время нас эгоистически куда-то подгоняют, мы будем изобретать лишь то, что полезно нашему эгоизму, но никак не движение к духовному. Мы не понимаем, что такое духовное, и поэтому мы должны слушаться первоисточников. Это очень важно, потому что есть много умников, которые начинают выдумывать что-то сами, и на этом, конечно же, терпят крах через какое-то время. Они и нам могут испортить, по крайней мере, эту жизнь, и мы не успеем достичь того, чего желаем. Однако есть еще второе условие. Мы должны изучать высший мир, иными словами, то, к чему должны прийти. И учеба наша тоже должна вестись по первоисточникам, по книгам, написанным людьми, которые находятся в высшем мире. Мы устремляемся к этому высшему миру, стремимся сблизиться с ним в мере своего влечения, в мере напряженности, и в этой мере получаем от него воздействие, называемое Ор-Макив, окружающий свет. Он светит всем, он светит просто, он везде и всюду, но он будет светить нам лишь в той мере, в которой мы устремляемся к нему. Желая приблизиться к нему, мы в той же мере вызываем на себя его повышенное свечение. Как при эффекте Доплера, во мне возникают новые внутренние свойства именно потому, что я нахожусь в поле. Это равномерное поле с равной напряженностью, но когда я в нем двигаюсь, во мне словно возникает импульс, как электрический ток, генерируемый в проводе под воздействием магнитного поля. Таково известное правило индукции. Проводником может быть любой предмет, в котором есть свободные электроны, когда он движется в магнитном поле. Так и мы движемся в равномерном поле света. И в той мере, в которой мы устремляемся к нему, то есть пытаемся быстрее двигаться, настичь, раскрыть его, в этой мере в нас возникает индукция, индукционные потоки, и они меняют нас. Меняют наши намерения ради себя, ради Творца. Вначале мы не понимаем, как это происходит, но эффект понемногу работает. Таким образом, все развитие, которое нам сейчас предстоит, сводится к объединению, и поэтому в человеке существуют всевозможные побуждения такого рода, попытки к объединению в государстве, в некоторые конгломераты, в большие торговые ассоциации, промышленные корпорации, в международные союзы, например, Единая Европа и так далее. Но мы не умеем объединяться. И потому все происходит наоборот. И Советский Союз распался, потому что не умел объединять всех на общей духовной основе. И также распадется Европа, причем неизвестно с какими последствиями. И Соединенные Штаты, и вообще любые объединения начнут распадаться, потому что все они построены на взаимном эгоизме. Только если мы заранее будем понимать, что нам надо объединиться, тогда мы пройдем этот путь. Переход от взаимного отделения до взаимного притяжения. Хорошо, легко, комфортно. И для этого нам дана наука Каббала. Если же мы не сможем ею воспользоваться, тогда, к сожалению, нас будут гнать к этому большие страдания, взаимная ненависть, с огромными потерями для всего человечества, вплоть до 3-й и 4-й мировых войн и так далее. Итак, наш мир замечателен тем, что именно в нем мы можем перекроить наше намерение с ради себя на ради Творца и сделать это в состоянии совершенной независимости от него, то есть создать из себя полное подобие ему, не находясь под его явным влиянием. Мы можем создавать между собой такое состояние, которое будет подобно духовному, вызывать на себя окружающий свет и так идти вперед. Так что все решение в нашем объединении. И поэтому мы развиваем интегральное воспитание для того, чтобы, во-первых, продолжать объединять мир и, во-вторых, поднимать его к Творцу. Мы с вами находимся в особом состоянии, мы получили особое пробуждение свыше, и поэтому нас привели к объединению, к каббале, к учебе, и из этого состояния мы должны вести свое распространение. В принципе, весь мир сегодня находится в кризисе, и только от нас зависит, Поймет ли он, что это за кризис и для чего? В итоге мы в качестве особой избранной части должны будем взять весь этот мир и себя вместе с ним и поднять его до уровня Творца, подсоединить к Творцу. Это можно сделать в самый краткий период. Все зависит от нас. Надеюсь, мы поймем, что решение в объединении и что правильное объединение может осуществиться только через нас. И серьезно займемся распространением интегрального образования и воспитания. Из второго урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Ярмарка суррогатов. Барсулам. Раскрытие меры и скрытие двух. Сказано. Тайна Творца для трепещущих перед Ним. Это означает, что тайны Торы раскрываются только тем, кто трепещет перед Творцом, кто оберегает величие Творца всей душой и всем сердцем, кто никогда не допустит злословия по отношению к Нему. Это правило наиболее сурово относится к сокрытию Кабалы, так как многие пали жертвой откровений такого рода, и от них пошли все любители заклинаний и амулетов, а также приверженцы практической Кабалы, коварно охотящиеся за душами и прочие мистификаторы, использующие суррогаты от науки, что выпили из наук нерадивых учеников. Наука Кабала отличается от всех наук мира. Любая другая наука хотя бы в какой-то мере доступна любому. Если ты не разобрался в ней сегодня, то разберешься завтра. Неважно, кто ты по натуре. Тебе не надо менять свой характер, скажем. Физик может быть нацистом или человеконенавистником, либо наоборот излучать добро и великодушие. Одним словом, в каждой области знаний человек может продвигаться вперед, не меняя себя. С другой стороны, наука Кабала постигается только в исправленных сосудах, желаниях, в исправленных свойствах. И потому она непонятна людям, которые просто живут в этом мире. Как я должен исправить себя? Что я должен изменить в себе? Ведь обычная учеба в Кабале не помогает, а лабораторные опыты и практическая часть приобретают здесь совсем другой характер. В этой науке действия выполняются не на физическом уровне, и анализ ведется не нашим нынешним разумом. Как следствие, люди не понимают, что такое наука Кабала. Она действительно скрыта от них. Неясно даже, чего она требует, чтобы преодолеть этот порог. Каббалисты изначально скрывали свои книги, желая уберечь людей от путаницы, ведь многие стали бы изучать каббалистические тексты в тщетных попытках докопаться до истины. А может быть, надо читать в определенное время суток? А может, заучить наизусть? В избежание подобного каббалисты скрывали свою науку от человечества, как будто ее и не было вовсе. И преуспели в этом до определенного времени, хотя проблемы все-таки возникали, когда какие-то знания тут и там просачивались наружу. Итак, наука Кабала непонятна человечеству, непонятна философам, непонятна ученым. Ведь прежде чем раскрывать высший мир, надо сначала измениться самому. Но люди, чуждые такого подхода, решили, что достаточно просто читать каббалистические книги. То же самое случилось с Торой, которую все перекраивали на свой лад, создавая религии и верования на свой вкус и обращая тем самым нектар жизни в смертельный яд. Ведь при таком подходе мы лишь умерщвляем себя, погружаемся в еще больший эгоизм. Вместо того, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику, люди предпочитают традиционное применение первоисточников, рассчитывая на то, что это удовлетворит их себялюбие. А между тем, Тора дана лишь для исправления сердца, в котором властвует злое начало. Кроме того, есть еще одна проблема, и о ней пишет здесь Баальсулам. Многие, в том числе и ученые, все-таки полагают, что просто читая каббалистические тексты, они понимают, о чем там говорится. Они не видят нужды вооружиться новым разумом, проникнуться новым духом, новым чувством, новым отношением, сменить ментальность, миропонимание, перевернуть свой внутренний мир. Не меняясь внутренне, они мнят себя знатоками, пишут доктораты и вообще компетентно рассуждают о науке Каббала. Жаль, если человек оступается на таком поверхностном внешнем подходе к делу. Ведь понять каббалистические книги может лишь тот, кто сперва исправляет собственные свойства. Науку Каббала открыли к всеобщему изучению только в наши дни. И только для внутреннего исправления с помощью света, возвращающего к источнику. И потому, кто учится не для того, чтобы привлекать этот свет для самоисправления, тот все еще не знает, что такое Тора и что такое ее внутренняя часть, наука Кабала. Если человек не устремлен в этом направлении, нектар жизни обращается для него в смертельный яд. Таким образом, мало того, что всевозможные философы умствуют о науке Кабала, к тому же они отдаляются от истины и запутывают других. Жаль, когда происходит именно то, что каббалисты так хотели предотвратить. Очевидно, мир должен пройти долгий путь исправления, прежде чем нам удастся избавиться от этого тяжелого изъяна. Из урока по статье «Раскрытие меры. Скрытие двух» 16 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Китай готов сойти с рельс. Мнение. Последняя волна кризиса начнется не с Америки, самозабвенно печатающей доллары, и не с Европы, лежащей в стационаре, а с перегретой китайской мировой фабрики. ЦК КПК объявила курс на либерализацию финансового сектора. Крестьянам разрешается залог и продажа земли. В связи со старением населения разрешается иметь второго ребенка в семье. Объявлена о гуманизации наказаний. Реформы укрепят курс юаня, этого так ждут США. Но реформы не решают две важнейшие проблемы Китая. Резкое увеличение задолженности, приближающейся по масштабам к американской, и замедление экономического роста. Переориентировать экономику с экспорта на внутренний спрос требует времени, которого у Китая нет, но эти усилия привели к резкому удорожанию рабочей силы. Все, что китайцы до сих пор делали в экономике, разумно, но временное окно стремительно сужается. Китай – последний паровоз в мировой экономике. Когда он сойдет с рельсов, это и будет полномасштабный мировой кризис. И мы, наконец-то, отмучаемся. Реплика. Кризис станет полным по своим масштабам вширь и вглубь, когда человечество станет способным правильно его воспринять, как кризис эгоистического развития нашей цивилизации. Мы должны достичь осознания зла нашей эгоистической природы, хотя нам хочется быть в ней, иной у нас нет. Но остается необходимость сменить ее на противоположную природу не получения, а отдачи, сменить негатив на позитив. Конечно, это нам не под силу, но наше желание, Хисарон, и стремление, и что какое-то избавиться от вредного качества эгоизма и обрести полезное качество альтруизма вызовут наше постепенное исправление. В новом свойстве мы ощутим новую альтруистическую реальность, выше ограничений эгоизма, времени, пространства, перемещения, то есть перейдем в состояние вечности и совершенства.
Радиоверсия.
Как избавиться от личных людей? Сообщение. Каждый четвертый ирландец в возрасте до 25 лет не может найти работу. Ирландское правительство разослало письма 6 тысячам безработных сограждан с предложением отправиться в другие страны ЕС. Таким образом, власти страны стараются снизить расходы на выплату пособий по безработице. Реплика. Не придет ли в голову правительствам уничтожить ненужное им население? А тут как раз сообщение о вакцине для сокращения населения стран третьего мира. Сообщение. На закрытой конференции TED 2010 Conference в Лонг-Бич, Калифорния, в своей речи «Обновляясь к нулю», Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения. Билл Гейтс приоткрыл завесу над неизвестным аспектом своей благотворительности – снижением численности населения. В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Это число возрастет до 9 миллиардов. Если мы сделаем работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим ее на 15%. В январе 2010 года на WEF в Давосе Гейтс объявил, что его фонд выделит 10 миллиардов долларов на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах. Некоторые организации полагают, что истинная цель вакцинации в том, чтобы ослабить людей, сделать их более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти. Фармацевтические производители вакцин молчат об огромном ущербе для здоровья детей вакцинации, включая аутизм и многочисленные нервно-мышечные деформации, причиной которых являются токсичные адъюванты и консерванты, используемые в большинстве вакцин. Компания Monsanto Roundup Ready использует деньги Гейтса для массового внедрения генно-модифицированных продуктов в Африку. Реплика. Но можно применять подобную вакцинацию и для своих сограждан.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.